Церетели, все более умеряя себя, ответил, что только один министр может иметь такую цель — Милюков. Большинство же министров, напротив, при всех переговорах обнаруживало желание согласовать свою линию поведения с нашей. Чем же тогда можно объяснить такую ноту? Я думаю, только поразительным легкомыслием министров. И правда же, ну чем другим можно было объяснить после тех доброжелательных встреч? Но чего стоят такие куклы-министры? А что смотрит там Керенский? Керенского. Вызвать сюда, наконец, Керенского. Он наш член или не член? Черт подери, он заместитель Николая Семеновича, а ни разу тут не был. Уже и без того у нескольких телефонов дворца стояли, сидели, вызывали всех членов ИК на экстренное ночное заседание. Теперь добавился и вызов Керенскому. Но служащий Министерства юстиции ответил, что Керенский заболел и приехать не может. Но тогда пусть подойдет к телефону. Нет, он заболел и горлом, и не может говорить даже шепотом. Тут сообразили. Когда ж он заболел, когда час назад громко выступал на митинге в Михайловском театре? Да, и сразу после того внезапно заболел. Ему очень плохо. Врет, сволочь, врет же. Но не доберешься. Тем временем подъезжали новые члены, и больше все левые, особенно будоражимые, Кротовский, Лурье, Александрович, все большевики, это был их праздник, торжество над линией Церетели, и они упивались, кричали и требовали. Обсуждение приняло самый бестолковый характер. Больше всего бесились, как смело правительство не показать ноту заранее. Наконец, в полночь Чхеидзе открыл официальное заседание. По позднему времени собралось меньше половины членов ИК и преимущественно левые. Но и этого было достаточно. Все 80-90 и никогда не собирались, а кворум у них считался всего 1/3. Заседание происходило при растерянности, заминке разумных правых и при неистовом горлодерстве левых, которые искали на этом случае вообще перекочнуть исполком на свою сторону, опять взять большинство. Они настояли на созыве экстренного пленума совета сегодня же. Они справедливо кричали, что Милюков издевается над советом, что он вернулся к позиции старого царского правительства, и против этого не поспоришь, и должен быть ликвидирован из правительства в 24 часа. Они обвиняли контактную комиссию, что она не смеет разговаривать с правительством полным голосом. Почему она прямо не потребовала, чтобы и наше правительство, и союзники присоединились бы к манифесту Совета 14 марта? Так остроумно нашелся Скобелев, от кого и ожидать было нельзя. Когда Совет издавал манифест, он катил по нашей ширококолейной русской дороге. Но когда правительство обращается дипломатически к европейским союзникам, оно должно приспособиться к их узкоколейной дороге. В Англии и Франции невозможно говорить о всеобщем мире так легко, как у нас. Нота Милюкова не дипломатическим языком плоха, а что под его предлогом подменяет наши лозунги лозунгами империализма. Теперь Церетели сообразил, что надо начинать с телефонного звонка князю Львову, спросить же разъяснений, но упущено. Не телефонировать же после полуночи. Неистовал безудержный Кротовский, что кончилось время всяких переговоров с цензовой властью. На провокационный вызов правительства мы должны апеллировать к массам. Теперь на сцену должны выступить народные массы, и весь мир увидит волю русской революции. Да, даже меньшевик Богданов, обычно деловой, был вне себя от негодования, кричал неуравновешенно. Да, эта нота наносит удар прежде всего нам, большинству исполнительного комитета. Переговоры с правительством с глазу на глаз потеряли смысл. Надо обращаться к массам. только их выступление подействует. Каменев, сохраняя, однако, завидное спокойствие, академически доказывал, что всегда были правы большевики, и только они. Нынешние министры — представители буржуазии и никакой другой политики проводить не могут, что и доказывает дипломатическое произведение господина Милюкова. А призвать массы большевики, конечно, всегда готовы, не для того, чтобы переубедить буржуазное правительство, это невозможно, но потому что уличное движение — лучшая школа политического перевоспитания масс. А Зиновьев все выбегал, наверное, звонил в ленинский штаб. От эсеров не было Чернова, а только сумасшедший Александрович, которого уже привыкли не слушать. Он кричал, что «за борт это правительство! Свергать немедленно! Не нужно нам их победы в войне! Наша победа была 27 февраля!» С опозданием, но, к счастью, пришел Станкевич. Он уже часто совпадал с Церетели и сегодня тоже. Что не надо терять голову. Декларация все-таки посылается союзникам, и они поставлены перед фактом нашего отказа от аннексий. Тут не обман со стороны правительства, а неуместная выходка Милюкова, известного гения бестактности. После того, как страсти поплескали часа два, стали больше говорить, что же все же делать, как поступить. Расширяли, что дело не именно в этой ноте, а мы их плохо контролируем, обладаем такой силой и не хотим ее применить. Упрекали и так, что контроль над правительством вообще отжившая мера, надо как-то иначе. Упреки падали все больше на контактную комиссию, и Церетели, ставший теперь ее душой, отвечал: в возбужденной сегодняшней атмосфере поднять массы против правительства легко. Одни хотят этого для свержения, другие — для убеждения. Но если мы развяжем народную энергию, удержим ли мы ее под контролем? И не начнется ли всеобщая гражданская война? Да, правительство само держится за совет и будет радо исправить положение без всякого нашего призыва к массам. Но какое требование предъявить правительству? Церетели терялся, еще не знал. Он понимал, что нельзя требовать исправления ноты в форме, унижающей правительство, тогда оно уйдет, и придется советским брать власть, а они не готовы. И еще говорили, и еще спорили, а стрелки перешли 3 часа ночи. Больше уже и головы не варили, и смысла не было спорить. Найти решение и согласиться на него становилось невозможно. Ничего не постановили. Отложили собраться завтра днем. Когда теперь? Часов в 11? В 12? Глава 48. К 4 часам ночи вернулся Станкевич домой после ночного исполкома. На столе записка от Наташи. У них теперь часто стали записки. Он все возвращался не вовремя и дочку Леночку почти не видел. 3 раза звонил Керенский и просил непременно тотчас звонить ему в любое время ночи. Вот как? Да он же говорить не может. Голова, котел. Только спать. Но позвонил. Оттуда вполне живой и нервный голос. Владимир Бенедиктович, вы можете ко мне приехать немедленно? Я высылаю за вами автомобиль. Александр Федорович, помилосердствуйте. Я не спал всю ночь, и сегодня будет тяжелый день. Я должен поспать. А скажите по телефону. Никак нельзя. Категорический голос. И невозможно откладывать. Ну, а все-таки? Нет, никак. Чуть-чуть уже и не поехал, но уговорил его. На ночном заседании не решено ничего. Дневное начнется не раньше 11, до того заеду. И свалился. К Керенскому он тепло относился. За искренность, живость реакций, простоту в отношениях. А в первомартовские дни неожиданно и восторженно почувствовал в нем того человека, какой бывает в каждой революции только один и чудесно угаданным ключиком умеет все отомкнуть. Потом стало коробить поза в некоторых его выступлениях или тон о фронте, что, дескать, кто погибал 3 года на фронте, творили своей смертью победу новой великой демократии. Как это легко кинуть из Петербурга? Тут Станкевич стал очень чувствителен. Но все же это был единственный наш разумных, умеренных социалистов человек в центре событий. И еще пригодится для больших дел, и надо беречь его от всякой компрометации. За последние дни Станкевич заставил «Известия» печатать и речи Керенского, чего они никогда не делали. Спал 4 часа, а дальше и не спится. Облил голову холодной водой и, не позавтракав, и опять не повидав ни жену, ни дочь, поехал на Екатерининскую в Министерство юстиции. В прихожих комнатах перед кабинетом министра не слишком убрано, валяются и окурки. Помятые курьеры еще не унесли свои матрасы, спали у дверей министра, а в кабинете в вазе большой букет сегодняшней свежести из роз, тюльпанов, георгинов и все красные. Керенский в халате, ярком туркестанском, на правах больного. Видно, спал немного, воспаленные глаза, а движения, как всегда, метучие. Заперлись. И ни в чем не скрытничал, с полной откровенностью, и эта искренность очень располагала. Он в капкане, он в отчаянном положении, у него просто внимания не хватило уследить за всеми хитро прорытыми выражениями Милюковской ноты. Да, может быть, и рассеялся, да, может быть, и спешил. Ему казалось главным, что нота идет, а такого подвоха он не ожидал даже от Милюкова. Хриплый, срывистый голос без надобности хватался на столе за газету, за ключи, разрезной нож. Лицо лихорадочное и изможденное. Не ожидал он вот чего, такого резонанса. Всю ночь сколько телефонных звонков, подходят дежурные чиновники. Какое возмущение со всех сторон! И Милюков же будет козырять, что правительство одобрило. Так все падет на Керенского, а ведь он и заместитель председателя совета. У него положение совсем между Сциллой и Харибдой. А что было ночью на исполнительном комитете? Что-что? Таким беспомощным не только не видел, но и представить себе его не мог Станкевич. И этот ежик мальчишеский, трогательный, никогда не дошло до взрослой прически. Станкевич рассказал про ночной исполком. Не повеселел Керенский, вляпался. Можно потерять едва что не голову, а министерский пост погиб. И что бы стоило на один день раньше заявить особое мнение? Сегодня грянет вся буря, и сегодня он никуда, болен и без горла. Но просит Владимира Бенедиктовича по возможности уводить прения от того, что министры дали согласие. Причем тут другие министры? Это единолично схитрил Милюков. И еще раз сегодня заехать рассказать, потому что тут задохнешься в неведении. Очень посочувствовал ему Станкевич. Пообещал делать, что можно, и еще заедет к вечеру. Ехал от него опять в шикарном министерском автомобиле, думал, да, этот кризис, несомненно, показывает, так, как шло до сих пор, продолжаться не может дальше. Дефект в самой конструкции нашей революционной власти. Невозможно исполкому делать собственные дела чужими руками. Или отдать цензовикам полную власть в правительстве и больше им не мешать, или устранить временное правительство и стать вместо них самим. Или разделить с ними власть коалиционно, но открыто и полновластно. Однако закруженность исполнительного комитета такова, что ни один из этих 3 выходов им неприемлем. По какому-нибудь из теоретических вывихов. А 4-го выхода нет. Еще неизвестно, как эту всю суматоху используют ленинцы. Глава 49. По пути в Петроград генерал Алексеев побывал на Северном фронте. От поезда ставочным автомобилем объехал несколько корпусных штабов, потом в Пскове. Своими глазами повидал, что ни подчинения, ни учений в резервах, ни простого порядка. Радко Дмитриев, еще недавно так горячо уверявший в победной роли комитетов, теперь докладывал о 43-м корпусе. Нет уверенности, что будут сражаться. Все ждут немедленного заключения мира. При малейшем натиске противника могут бросить позиции без сопротивления, офицеры же как в плену у своих солдат. И в чем же он видел выход? Послать корпус в резерв и дать ему продолжительный отдых. Удобный выход. Так этого бунтовщики и добиваются. Докомитетились. Этот пылкий Радко, проворонивший гибельный горлицкий прорыв в 1915-м, со всей его честной преданностью. Но и Драгомиров, от первого дня предлагавший железно стоять против комитетов, тоже не спас своей 5-й армии. Да где ж им справиться с фронтом в 500 верст, если трясло, не переставая, сам Псков вокруг штаба фронта? Многочисленная псковская гарнизонная нестроевщина из артиллерийских парков, обозов, пекарен, мастерских, госпиталей, распределительных пунктов бесцельным сбродом шаталась, митинговала с петроградскими делегатами. Можно представить, какое тут раздолье шпионам. Сгоняла начальников, а рядом с городом уже шевелился и лагерь военнопленных на 20 тысяч.